Продолжим тему за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. И для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставить Грузии статус кандидата, с такими рекомендациями сегодня выступила Еврокомиссия. Теперь решение за лидерами 27 европейских стран. Сегодняшнее решение уже назвали историческим и в Киеве, и в Кишиневе, и в Тбилиси. Что оно означает, говорим с украинским политологом Владимиром Фисенко, который с нами на прямой связи с Киева, и мы ждем присоединение к нам в эфир бывшего замглавы МИД Грузии Сергей Капанадзе. Господин Фисенко, первый вопрос вам. Что дальше для Киева? Какие двери открывает сегодняшнее решение на пути к членству в ЕС для страны?
Ну, я думаю, что двери нам открылись еще, когда мы получили статус кандидата. Сейчас, я думаю, новый важный этап начинается. Мы выполнили значительную часть рекомендаций Европейского Союза, хотя еще нам кое-что еще надо будет сделать, и там есть некоторые непростые вопросы, связанные, скажем так, с внутриполитическими проблемами. Это касается законодательства о национальных меньшинствах, законодательства об образовании. Но в целом, конечно же, Украина очень надеется, я думаю, как и Грузия, на то, что мы выйдем на очень важный этап переговоров о членстве в Европейском Союзе. Это тоже будет сложный этап, который займет несколько лет. Это будет гораздо более сложный по объему работы этап, чем вот этот год, который предшествовал нынешнему решению. Поэтому мы ожидаем, конечно, положительного решения, но мы знаем и проблемы, которые могут возникнуть. И мы знаем те политические силы и даже страны, которые могут нам создавать проблемы в будущих переговорах. Но Украина настроена очень по-деловому. Наш офис по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве очень активно занимается координацией работы по выполнению наших обязательств перед Европейским Союзом. И в целом Украина рассматривает европейскую интеграцию как свою стратегическую цель. Поэтому можно говорить, что здесь есть настрой на серьезную работу и у государственных структур, и у общества.
И с нами господин Сергей Капанадзе. Батону Сергея, в последнее время отношения официального Тбилиси с западными партнерами переживали непростые времена, и тем не менее долгожданное решение получить статус кандидата, можно сказать, достигнуто. Чья-то заслуга, кто или что принесло Грузии этот желанный результат? Грузинская власть, грузинский народ или старания самого Евросоюза?
Добрый вечер. Пока, в принципе, это не последнее решение, потому что решение будет заключено в декабре советом. Это просто пока рекомендация. Хотя это очень важный шаг для страны, потому что без рекомендации Евросоюза в решении совета не бывает. А что касается того, кто это заслужил, знаете, я не буду в это вдаваться, потому что факт один. Еврокомиссия сегодня очень четко сказала, что из тех 12 рекомендаций, которые она опубликовала в прошлом году, в принципе, только 3 были до конца исполнены. Остальные не были до конца исполнены, поэтому говорить о том, что мы получили сейчас рекомендацию по кандидату из-за того, что грузинская власть все исполнила, ну просто неправда. Ну, знаете, вот как к этому не отнестись? Какие
то есть вы имеете в виду, что это аванс?
Я бы не сказал, что это аванс. Я думаю, что это решение, которое Еврокомиссия приняла, исходя из того, какое отношение к Европе и к европейской идентичности есть у грузинского народа. Это очень четко было сказано и в коммуникации, это очень четко было сказано и в выступлении господина Барреля и госпожи фон дер Лейен. То есть Еврокомиссия очень хорошо понимает, что в Грузии европейский народ, точка. И поэтому, да, к сожалению, из 12 рекомендаций только 3 были исполнены, но Еврокомиссия рекомендовала Совету, что вот еще 9 как бы рекомендаций, и новых, и старых вместе как бы в новом облике, и уже исходя из того, как они будут имплементированы, дала рекомендацию дать нам статус кандидата. Но это еще раз, это не конец пути, я бы даже сказал, что это пока еще не начало пути, потому что в декабре сейчас совет должен принять решение. Поэтому очень важно, я бы очень хотел, вот честно вам скажу, что несмотря на мое критическое отношение к правительству Грузии, что за эти полтора месяца или месяц, да, вот сколько, 10-15 декабря осталось, что наша власть бы взяла бы вот эти вот 9 рекомендаций и где могла бы, вот реально показала бы прогресс даже за месяц. Потому что там очень много таких вопросов, которые можно очень быстро решить. Там даже не нужно никакие там законы принимать, просто многие из них прямо исходят из прямо можно исходить из политической воли правительства. Вот поэтому такая вот ситуация. Поэтому я думаю, что сейчас люди... Такое праздничное настроение, конечно, потому что рекомендация Еврокомиссии есть. Это очень важный шаг на пути интеграции в Евросоюз. Без этого невозможно. Но сейчас остался еще очень долгий путь впереди, поэтому завтра, послезавтра, когда вот эта вот радость и история пройдет, мы все должны вместе позаботиться о том, чтобы, с одной стороны, и правительство все это сделало, с другой стороны, те очень важные приоритеты, которые сейчас были указаны Евросоюзом, чтобы они встали на повестку дня грузинская политика. При том, что я еще раз напомню, что у нас 2024 год, год выборов. У нас и так ситуация очень накалена и радикализирована, и поляризована. И сейчас очень важно, чтобы вот эти требования Евросоюза не ушли в тень.
Мы вернемся еще к выборам в Грузии, критически важным 2024 года. Господин Фисенко, грузинские власти очень часто заявляли, что Украина опередила их страну только потому, что там идет война. Но, как вы отметили, Украина была свое домашнее задание, которое, несмотря на войну, Киев все-таки выполнил, как указывают в Брюсселе, более чем на 90%. И все-таки остаются критически важные реформы, которые все еще предстоит провести, что именно требует сегодня Брюссель от Киева? Что еще нужно сделать для того, чтобы пройти в эту открытую дверь?
Ну, на самом деле, вот 4 из 7 рекомендаций выполнены полностью. По 3 остальным тоже есть преимущественное выполнение, но надо еще выполнить часть реформ. В частности, например, вот речь идет о работе антикоррупционной реформе. То, что касается расширения, например, штатного состава Национального антикоррупционного бюро. Также ряд законодательных актов по обеспечению большей эффективности Национального агентства по предотвращению коррупции. То есть это скорее техническая работа, законодательная, техническая работа по усилению эффективности антикоррупционной реформы. Самый, пожалуй, сложный вопрос с точки зрения вот нынешней внутриполитической ситуации, связанной с войной, это вопрос о языковой образовательной политике. Потому что тут есть давление со стороны Венгрии о том, чтобы вот как бы было сохранено по максимуму образование на языках национальных меньшинств. Ну, речь идет в первую очередь о венгерском национальном меньшинстве. Но тут есть и проблема, на самом деле объективно для Украины. Надо обеспечить банально знание государственного языка. Это то, что есть во всех странах Европейского Союза. Я думаю, и у Грузии та же самая ситуация. Ты живешь в стране, ты должен знать ее государственный язык. А у нас, вот, например, многие представители венгерского меньшинства, ну, не знают украинского языка. И это не совсем нормальная ситуация. И, конечно, очень сложная ситуация со статусом русского языка. Тут, к сожалению, уже работают факторы войны. Я думаю, будут искать компромиссный вариант баланса интересов, который бы отвечал и стандартам Европейского Союза, и потребностям и интересам Украины. Я думаю, что эта работа будет выполнена. Для нас большая часть вот того, что еще надо будет сделать, это скорее техническая работа, принятие необходимых законодательных решений по антикоррупционной политике, вот по законодательству о национальных меньшинствах. И учитывая высокую приоритетность европейской интеграции для Украины, я думаю, что эта работа будет сделана в достаточно короткие сроки.
Батно Сергия, будет ли теперь Тбилиси больше прислушиваться к Брюсселю, например, в вопросе внешней политики, например, в вопросе того, что касается критичной по отношению к Западу риторики, или наоборот, существующая политика себя оправдала, она была результативной, и грузинская мечта может не увидеть никакого смысла ее менять?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что задачей всех нас, особенно гражданского общества, является то, именно что, как я уже сказал, чтобы эти вопросы и вопросы Евросоюза не уходили в тень, что они оставались главным вопросом повестки дня. Потому что для грузинской мечты главной повесткой будет, как выиграть выборы, как остаться во власти единолично. Исходя из того, что Евросоюз от нас требует, та же деполяризация, те же сильные институты и так далее, я сейчас не буду вдаваться, хотя могу потом еще поподробнее пройтись по ним, да. Это, в принципе, для грузинского мечты, я думаю, несовместимо с сохранением власти единолично. Поэтому, да, мы все заинтересованы в том, чтобы главный фокус и главный акцент был именно на исполнении этих приоритетов, которые сейчас у нас 9, дальше будет 12. И еще раз, мы не имеем права просто терять время. Вы сейчас задавали вопрос моему украинскому коллеге, ему передаю привет, по поводу того, опередила ли Украина Грузию. Да, к сожалению, Украина Грузию опередила, в том числе, как это неудивительно, находясь в состоянии войны, да, находясь в состоянии оккупации и вот именно войны с Россией. То есть мы, да, многие годы были передовым государством Восточного партнерства, это все признавали, в том числе и украинцы, и молдаване, что Грузия была на первом месте. К сожалению, мы уже не на первом месте, мы сейчас, наверное, на третьем месте и с большим отрывом отстаем. И это очень, очень жалко, потому что из-за героизма украинского народа вот эта возможность вхождения в Евросоюз открылась и для Грузии. Вот я прямо так могу сказать, потому что это решение в прошлом году было решением Евросоюза, не только Брюсселя, но и всех государств Евросоюза, из-за того, что Украина героически вот так противостояла вторжению в России. И этот шанс нам предался, это исторический шанс для Грузии, и его, к сожалению, мы не до конца используем. Да, сейчас рекомендация от Еврокомиссии поступила, дать нам статус кандидата, но мы это могли получить в прошлом году. Сейчас мы могли бы быть там, где Украина и Молдова. Поэтому я думаю, что это является одним из самых главных целей для всего общества Грузии, чтобы этот шанс использовать до конца. Использовать не для политических целей, а использовать для будущих поколений, потому что такой шанс еще не ясно, когда еще будет. Вот такая вот ситуация, поэтому я очень надеюсь, что Украина будет продолжать двигаться вперед с Молдовой и с Грузией, и что мы вместе откроем эти двери Евросоюза.
Господин Фисенко, Украина остается локомотивом для Грузии и Молдовы, или она в первую очередь в этих непростых для нее условиях продолжающейся войны будет, конечно, в первую очередь думать о себе, о том, как ей самой попасть в эти открытые двери Евросоюза?
Ну, на самом деле, еще со времен, когда только начиналась программа Восточного партнерства, Украина шла в одной связке с Грузией и Молдовой. И тогда, ну, из-за проблем Януковича и его, скажем так, заигрывание с Москвой, к сожалению, получилось так, что Украина отстала. И только революция достоинства вернула нас на путь европейской интеграции. В этом смысле мы тогда, скажем так, догоняли Грузию и Молдову, в частности, по безвизовому статусу и вот по соглашению об ассоциации. В условиях войны, да, мы, может быть, несколько опередили. Работала и работает связка с Молдовой, и мы заинтересованы, чтобы вот уже не тандем, а трио трех стран, которые совместно стремятся в Европейский Союз, чтобы мы действовали и дальше совместно, скоординированно. Я скажу больше. Украина очень заинтересована, чтобы была восстановлена координация в нашей евроатлантической интеграции вместе с Грузией, где мы тоже двигались вместе. Потому что так легче. И так, вот как вот наше совместное движение с Молдовой обеспечивает более быстрое, более эффективное продвижение по пути европейской интеграции, так и вот и движение в сторону НАТО вместе с Грузии, я думаю, будет полезно обеим нашим странам. Так что мы заинтересованы в том, чтобы Грузия двигалась вместе с нами. У нас нет желания кого-то опережать. Это не гонка за лидером или там гонка за первое место. Здесь как раз лучше работает командный принцип взаимодействия и координация. Украина очень многое сделала. Вот даже за вот полтора года войны, в условиях войны, мы проделали огромный объем работы, законодательной, практической работы в сфере антикоррупционной политики, в сфере реформирования, судебной реформы и так далее.
Немало стран, которые не один год, имея статус кандидата, все еще ждут вступления в ЕС. Например, Турция с 87 года, Северная Македония с 2004, и это лишь часть из очень многих других. От чего зависит, чтобы и Украина, и Грузия, и Молдова все-таки не повторили эту судьбу, а поскорее попали в Евросоюз?
Зависит от двух вопросов. В первую очередь это готовность.
У вас 15 секунд. Очень коротко.
Самая большая загвоздка для балтийских государств для того, что им дали шанс, они его не использовали, они не провели реформы. Поэтому, если мы хотим не наступать на те же самые грабли, мы должны эти реформы провести очень четко и быстро. А потом уже будем ждать политического решения, на которое можно влиять из наших стран. Вот так, если вкратце.
Спасибо. Я благодарю наших гостей из Киева и из Тбилиси. С нами были Владимир Фисенко и Сергей Капанадзе.
Провела «Не круглый стол» Нана Плиева.